Таится ли решение сближения России и НАТО? Президент Обама начинает работу над реформой здравоохранения. Дни General Motors могут быть сочтены. Это лишь некоторые темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Состоится ли реальное сближение России и НАТО после решения Североатлантического союза о возобновлении связей с Москвой, разорванных после российского вторжения в Грузию? Слово Яну Рунову.
Госсекретарь Хиллари Клинтон выступила за новый подход Запада в отношениях с Россией. На совещании НАТО в Брюсселе она заявила, что разногласия с Кремлем по ряду вопросов не должны быть препятствием для попыток привлечь Россию к решению таких международных проблем, как помощь народу Афганистана, контроль над вооружениями, нераспространение ядерных вооружений или как угроза миру со стороны Ирана и Северной Кореи. Так считает администрация президента Обамы, стремящаяся к восстановлению американо-российских отношений и выступающая за возрождение работы Совета НАТО-Россия. В рамках этого совета можно будет продолжать выражать несогласие с Россией, признавшей независимость Северной Осетии и Абхазии. По этому поводу Герман Пирчнер из Вашингтонского совета по американской внешней политике сказал:
«В основе работы НАТО лежит согласованность между всеми членами организации. Совершенно очевидно, что страны Западной Европы не спешат принять Грузию в НАТО. Слова госсекретаря Хиллари Клинтон о том, что организация должна держать двери для Грузии и Украины открытыми, несмотря на сопротивление России, это, по большому счету, риторический жест. Поэтому нет особых препятствий для возвращения России к столу переговоров с Западом. Но, с другой стороны, это не означает, что Соединенные Штаты перестанут поддерживать правительство Грузии».
Можно ли ожидать, что в условиях глобального экономического кризиса и падения цен на нефть стороны будут готовы смягчить свои амбиции и будут более склонны к компромиссу? И да, и нет. Вспомним речь Путина в Давосе. Он выразил мысль, что во времена кризиса некоторые страны готовы пойти на авантюрные шаги, дабы отвлечь внимание своего населения от внутренних проблем. Возможно, Россия возьмет курс на более тесное сотрудничество с Западом, чтобы вместе преодолеть трудности. Либо Россия предпочтет путь конфронтации с другими государствами. Так может повести себя не только Россия. Какое место в переговорах госсекретаря Клинтон и министра иностранных дел России Сергея Лаврова может занять вопрос о поставках российских ракетных систем Ирану? Уверен, что это стоит в плане переговоров как один из ключевых вопросов. Израиль уже дал понять, что если ракеты С-300 будут проданы Ирану, это вызовет ответные действия. Так что вопрос о ракетах будет поднят. Но чем закончится обсуждение, трудно предугадать. Это был Герман Пирчнер из Совета по американской внешней политике.
Рассказывал Ян Рунов. В четверг президент Обама сделал первый решительный шаг на пути к реформе системы медицинского страхования, задача, оказавшейся не по силам нескольким его предшественникам. Он пообещал подготовить эту реформу в течение года. Слово Алану Давыдову.
Следуя предвыборному обещанию, Барак Обама собрал в Белом доме специалистов разных школ и направлений. Медиков, представителей медицинской, страховой индустрии, защитников прав пациентов, всех, чье мнение может решить гигантскую проблему создания системы всеобщего медицинского страхования. Американская система здравоохранения самая дорогая в мире, самая многослойная. Ежегодные расходы в этой отрасли составляют примерно 2 триллиона 400 миллиардов долларов. Но при этом, согласно оценкам, 48 миллионов американцев не имеют медицинской страховки. Страховые планы многих других не покрывают в полном объеме необходимые медицинские услуги. Почему в Соединенных Штатах сложилась такая ситуация? Этот вопрос я задал Брайану Дауду, профессору университета штата Миннесота. Отсутствие у многих американцев медицинской страховки объясняется просто – дороговизна медобслуживания и, соответственно, медицинского страхования. Из запутанного комплекса причин дороговизны выделю прежде всего то, что множество медицинских процедур, тестов, прописываемых пациентам в США, по мнению многих экспертов, в сущности излишни. Но, тем не менее, это вошло в практику. Огромный процент медицинских расходов приходится на лечение умирающих людей, на крайне дорогие лекарства и процедуры, которые помогают совсем ненадолго продлить их жизнь. Другая причина в том, что у нас удельная цена медицинских услуг, запрашиваемая их поставщиками, выше, чем в других странах. Это касается и лекарств, и технологий. Фармацевтические фирмы окупают стоимость расходов на создание этих средств прежде всего за счет американцев. Экономисты также указывают на еще одну проблему. Это стимулирование потребления медицинских услуг за счет списывания медицинских расходов с доходов. Тем, кто зарабатывает хорошо, это позволяет пользоваться удивительными достижениями американской медицины. В то же время это поднимает стоимость услуг для всех остальных. В качестве одного из вариантов решения этой проблемы предлагается просто увеличить объем объема государственного субсидирования медобслуживания малоимущих. При всей кажущейся простоте он не решает проблему дороговизны медобслуживания и страхования и требует гигантских государственных расходов. Другой вариант, рассматриваемый экспертами, сводится к исключению ненужных побочных медуслуг, а также к пересмотру механизма ценообразования. Проведение реформы системы страхования было одним из приоритетов администрации Клинтона в 90-е годы. Но эта попытка быстро потерпела провал, потому что авторы проекта предлагали оплачивать медицинское страхование из государственного кармана.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Далее в программе «Время свободы» разговор со слушателями. Считаете ли вы, что игорные заведения должны быть за пределами крупных городов? До 1 июля должны закрыться все игорные заведения в российских городах и открыться 4 игорные зоны. Через 5 минут будет включен телефон 8 800 222 12. Звоните, это бесплатно для всех жителей России.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратове совершено нападение на руководителя медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. Сообщается, что журналисты избили в подъезде его дома вечером в четверг, когда он возвращался домой. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. В селе Воздвиженка Приморского края эксперты установили личности всех погибших в результате взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили сегодня в администрации. В Уссурийском округе Приморья 6 марта объявлен трауровым по жертвам. Отменены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. При взрыве погибли 7 человек, несколько находятся в больнице. В Москве убит помощник вице-спикера Госдумы Алексей Беляев, был найден мертвым у себя дома с многочисленными ножевыми ранениями. Расследованием убийства взято под контроль руководством Следственного комитета при прокуратуре России. В Дагестане совершено покушение на начальника Хасавюртовского райотдела милиции Ильмиамина Магомедова. На пути машины Магомедова сработало взрывное устройство, затем ее обстреляли. Магомедов и его водитель не пострадали. В Приморье служба охраны национального парка у Гейская легенда передала милиции двух браконьеров, подозреваемых в убийстве амурского тигра. Части тела исчезающего вида хищника, занесенного в Красную книгу, обнаружила в одном из зимовий патрульная группа. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня призвал Судан пересмотреть решение о выдворении из страны сотрудников международных гуманитарных организаций. Афганистан, ядерная программа Ирана, нераспространение оружия массового уничтожения и проблема ПРО, как ожидается, будут центральными темами встречи в Женеве глав внешнеполитических ведомств России и США. Накануне переговоров в Женеве с Сергеем Лавровым Хиллари Клинтон заявила, что не будет уклоняться от споров с Россией, но подчеркнула необходимость найти способ сотрудничать с ней по определенным вопросам. Российский концерн «Газпром» заявил, что украинская компания «Нафтогаз» заплатила за поставки российского газа в феврале. Таким образом, угрозы прекращения поставок более нет.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. И в Москве, и в Петербурге сегодня синоптики обещают одинаковую погоду – около 0 градусов, переменной облачности и небольшие осадки. В Москве 7 часов 32 минуты. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. До 1 июля этого года в России должны закрыться все игорные заведения, за исключением тех, что расположатся в 4 специально отведенных игорных зонах. Так, в Москве должны закрыться около 500 игорных заведений. Столичные чиновники планируют освобождающиеся помещения отдать под рестораны и социально значимые объекты. Владельцы казино намерены перепрофилировать свой бизнес. Вместо игорных домов открыть иные развлекательные центры, букмекерские конторы и покерные клубы. Тему продолжает наш корреспондент Мумин Шакиров.
Согласно закону о госрегулировании и деятельности по организации и проведению азартных игр, в России создаются 4 специальные игорные зоны в Алтайском и Приморском краях, Калининградской области и на границе Ростовской области и Краснодарского края. Организация игорных заведений за пределами этих зон строго запрещена, а существующие должны быть закрыты до 1 июля этого года. Владельцы казино готовы подчиниться закону, но из развлекательной индустрии никто уходить не собирается, заявил Радио Свобода президент Ассоциации игорного бизнеса Игорь Балло.
Мы работать в этой теме, кто остался, будем, но структуры наши будут, допустим, уходить в другие страны, там, в СНГ, покерные клубы будут здесь открываться, будут открываться букмекерские конторы, тотализаторы. То есть люди будут искать выходы из данной ситуации.
Покер – это спорт, а не азартная игра. Существует такая точка зрения.
Правильно.
И горные заведения могут перепрофилироваться в покер-клубы, и тем самым проблема будет решена, или это не так все просто?
Отчасти вы правы, что могут уйти в покерные клубы, и, соответственно, при покерных клубах может быть и ресторан, и какое-то кафе, что-то еще.
Несколько лет назад, когда объявили о том, что казино закроется во всех крупных городах, ну, практически везде, появятся новые зоны, где разрешено будет строительство игорных заведений. Вот хоть что-то вот в тех регионах, которые предполагались для застройки, хоть что-то построено?
Единственное, где что-то пытаются делать, это Краснодарская, Ростовская зона. Вот все остальные зоны, насколько я знаю, мертвы, поле просто чистое.
А что сделано в Краснодарской зоне?
Что-то там подводят, пытаются там электричество подвести, мобильную связь там включили. То есть они пытаются создать видимость, что там что-то происходит. Но, как я понимаю, это все равно просто сплошной обман. Они пытаются, видимо, отчитаться перед правительством, что они выполняют указ президента.
Игорь Юрьевич, вы допускаете, что казино уйдет в подполье?
Да, то есть... я допускаю, я об этом всегда говорил. Что мы получим нелегальный черный рынок, и все.
Вице-мэр Москвы Сергей Байдаков заверил сотрудников казино, что без работы они не останутся. Большинство игорных заведений будет перепрофилировано в рестораны. Конец цитаты. Заместитель руководителя департамента госкомимущества Владимир Белов на месте игорных заведений видит социально значимые объекты.
Дополнительные булочные, если в них будет необходимость на территории округов. Точки общественного питания, быстрого обслуживания, так называемые фастфуды. Вопросы, касающиеся уже игровых каких-то мероприятий, но детских, да, досуговые центры различные. Те же самые библиотеки, которые необходимы сегодня в округах.
По словам Владимира Белова, Москва намерена получить в свое распоряжение не менее половины помещений, отданных в свое время под игорные заведения. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И вот сегодня спрашиваем мы наших слушателей, считают ли они, что игорные заведения должны быть за пределами крупных городов. А ответы можно прислать смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801 или на пейджер в Москве номер 660-1055, абонент в Радио Свобода. И сейчас в студии Радио Свобода, в студии программы «Время свободы» работает также прямой телефон 8-800-222-12. И послушаем, что думают наши слушатели. Насколько я вижу, это постоянные наши слушатели. Например, Сергей из Армавира дозвонился. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Что вы думаете, нужно ли оставить в крупных городах или лучше за пределами?
Вы знаете, они должны остаться в крупных городах. Я сейчас объясню, почему. Потому что, извиняюсь, потому что, ну, многие люди в больших городах, они уже больны игроманией. Вот, это мы никуда от этого не уйдем. И вот совершенно верно тут было сказано, я тоже с этим согласен, что казино и горные дома уйдут в подполье. Потому что если уже люди познали, как говорится, вкус этого азарта, они никуда, эти люди, не денутся. И вот почему бы им не быть в больших городах, если там большое скопление людей, как говорится. И вот в наше трудное, безработное, кризисное время, где им только и находиться, только как... Иначе, вот если вот я говорю сейчас из Краснодарского края, если будут на границе Краснодарского края и Ростовской области, и там со временем появятся большие города. Туда будет приток людей, там будут опять-таки рестораны, вот, основываться возле казино и горных домов. И постепенно-постепенно разрастется в город. Какая разница? И потом, получается как? Если закрываете казино, откройте, вот мое мнение такое, откройте в этом помещении, допустим, социальные магазины. Да, вот, да, абсолютно верно. Библиотеки. Но этого ж не будет сделано, это я в этом уверен. Вот.
Спасибо, Сергей, понятно, да. И вот еще Людмилу успеем послушать, она из Москвы тоже. Людмила, доброе утро. Как вы думаете, вот в Москве, вы же москвичка, должны остаться казино и горные дома?
Вы знаете, я боюсь произносить эти слова, не пока еще запреты, прям, как вы спросили, так и отвечу. Я настолько встрях от своей родины, что уж лучше пусть они останутся, эти порождения мегаполисов, у нас в Москве. Потому что как раз Ростовская область, Краснодарский край, и вот особенно Ставропольский, я там всегда отдыхала в этих местах и на морях. Там самые реликтовые такие люди остались. Если туда перенести, как бы сказать полегче, ну, нехорошие дела туда, то у нас не останется народа хорошего. Вот эти малые населенные пункты, они же хранители морали, семьи, здоровья. И вот этот вот опрос, мне кажется, прям по неволе после Шабаева сегодня вела, газетные, да, так и хотелось после заголовков сказать, вопрос не первой свежести, вопрос с душком. Так вот спросили бы героя Броневого из Мюнхгаузена, как вы считаете, истреблять народ надо в рюшечках, реглане или завышенной талии? Вот такое мое мнение. Пусть уж где зародились, там и умирают.
Спасибо большое. Это было мнение Людмилы из Москвы. Напомню, сегодня мы интересуемся мнением слушателей. Считаете ли вы, что игорные заведения должны быть за пределами крупных городов?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Жизнь, оказывается, существует и на высоте 6000 метров. Потепление оттесняет птиц на север, а пожилой британец победил слепоту благодаря бионическому глазу. Эти и другие темы в свежем выпуске новостей науки, которые представляет Ольга Орлова.
Исследователи из Университета Колорадо обнаружили уникальную экосистему на высоте 6000 метров. На вершине вулкана Сакомба, расположенного на границе Аргентины и Чили, в почве были найдены многоклеточные клещи, а также бактерии, которые не встречаются больше нигде на Земле. Условия, в которых существуют эти живые организмы, близки к марсианским. Разреженная атмосфера, интенсивное ультрафиолетовое излучение и почти полное отсутствие воды. Жизнь на вершине вулкана существует благодаря парам воды и слабым потоком метана, который просачивается сквозь трещины в вулкане. Как отметил один из авторов исследования Стив Шмидт, условия для жизни на вершине Сакомпа еще более суровые, чем вокруг глубоководных черных курильщиков. Исследователи из Института эволюционной антропологии в Лейпциге впервые засняли на видеокамеру все этапы изготовления палочки для ловли термитов, которыми пользуются шимпанзе в Конго. Сначала обезьяна отламывает ветку и очищает ее от коры. Затем конец палочки она специально немного разжевывает, чтобы получилась кисточка. После этого шимпанзе опускает палочку в гнездо термитов. Если палочка гладкая, без кисточки на конце, на ней остается примерно в 10 раз меньше термитов. По мнению ученых, шимпанзе это понимают. Исследователи считают, что умение изготавливать палочки не является врожденным, поскольку такое сложное орудие делают только конголезские шимпанзе, и они учатся этому в течение жизни. Британское Королевское общество защиты птиц сообщило о результатах международного исследования, посвященного влиянию климатических изменений на популяции птиц в Европе. В исследовании учитывались данные о динамике популяции 122 видов за последние 20 лет. Орнитологи пришли к выводу, что изменения климата уже серьезно повлияли на европейских птиц. В связи с потеплением 25% видов увеличили свои ареалы обитания и численность, но 75% сократили области своего обитания. Так, например, чибис уже почти не встречается в Южной Европе, но заселяет скандинавские страны. В лондонском госпитале Морфилд 73-летнему британцу имплантирован бионический глаз. После 30 лет полной слепоты пациент может отличать свет и темноту и способен различать белую линию на дорожке. Устройство, разработанное американской компанией Second Sight, представляет собой солнечные очки, в которые вмонтирована видеокамера. Она по беспроводной связи передает образ специальному приемнику, имплантированному в глаз. Приемник по электродам, которые фактически заменяют пациенту сетчатку, передает сигнал в зрительную зрительный нерв. Бионический глаз разработан для помощи пациентов, у которых разрушена сетчатка глаза.
Новости науки представила Ольга Орлова. А в Москве уже 7 часов 43 минуты, и снова в студии Валерия Шабаева. И сейчас мы постараемся поговорить как-то по-новому о теме, которую газеты не оставляют уже несколько недель, если не месяцев. Это все кризис, кризис.
И вот как раз в распоряжении газеты «Ведомости» оказался мониторинг социально-экономического положения российских регионов, подготовленный Минрегионразвития и датированный 30 января. Но поскольку это...
Свеженький довольно.
Да, ну так вот как нашли, так и сообщили. А действительно, там информация-то свежая. Документ отправлен в правительство, пишет издание, чтобы на его основании были приняты решения о выделении помощи регионам. Меры поддержки регионов уже действуют, но при необходимости будут одобрены и новые, говорит представитель правительства Дмитрий Песков. Больнее всего, как выяснилось, кризис ударил по 17 регионам. Например, Чувашия, Татарстан, Вологодская, Свердловская, Костромская области, в которых больше всего рухнули промышленное производство и инвестиционная активность, а также выросла социальная напряженность. В этих регионах около 25% занятого населения работает в кризисных отраслях. Еще в 14 регионах, в том числе в Башкирии, Хакасии, Ленинградской области, существуют значительные риски возникновения соцнапряженности из-за большого количества моногородов. Пока больше всех протестует Самарская область, где в декабре прошло 111 акций протеста. А самые многочисленные волнения были в Приморском крае. На забастовку вышло около 6 тысяч человек. Правительство недооценивает опасность ситуации в регионах, не принимает системных мер, полагает директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов. Виноваты также и губернаторы, у которых нет консолидированной позиции, в какой помощи они нуждаются.
Сегодня газета читает Валерия Шабаева. А региональную тему продолжим сразу после краткой сводки новостей. В Москве 7:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратове совершено нападение на руководителя медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. В Москве убит помощник вице-спикера Госдумы. В Женеве сегодня встречаются главы внешнеполитических ведомств России и США. Американские рынки упали до уровня 12-летней давности. Курсы валют. Доллар 35 рублей 89 копеек, евро 45 рублей 26 копеек. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В петербургском метро может вскоре повыситься цена проезда. На месте обрушившегося басманного рынка в Москве может появиться библиотека. Эти и другие темы в выпуске новостей Москвы и Санкт-Петербурга. Их представляет Вера Володина.
Петербург. Метрополитен намерен пересмотреть свои финансовые планы из-за снижения пассажиропотока. Не исключается повышение тарифов. По предварительным данным, метро теряет 300 миллионов рублей в месяц. Доходы падают вместе с пассажиропотоком. В день не досчитываются до 150 тысяч пассажиров. Таково влияние кризиса, считает руководство метро и создает антикризисный план. Снижение пассажиропотока сегодня оценивается в 10%. Процесс начинался в ноябре падением на 5%. В декабре и январе было примерно 7%. За эти же месяцы, благодаря сокращениям на предприятиях города, метрополитен закрыл немало своих вакансий. Москва. Резкий рост уличной преступности в ряде городов Подмосковья, наиболее высокий в Дубне, более чем вдвое. Эксперты связывают с ухудшением экономической ситуации. В областном ГУВД обсуждали возможность взаимодействия с частными охранными предприятиями. Сотрудниками ЧОПов в прошлом году были задержаны, как оценивают в ГУВД, всего 600 человек. В милиции заявляют, что ЧОПы не желают помогать правоохранительным органам. Сегодня в Подмосковье работают 1500 разного рода частных охранных структур, в которых числится более 4500 единиц оружия. В областном ГУВД работу ЧОПов в раскрытии преступлений приравняли к нулю, так сказал и замначальника Департамента общественного порядка МВД Российской Федерации Леонид Веденов.
о гражданской позиции. Почему нули? Рост на улице преступности. Впереди, к сожалению, нас ждут, и вы все прекрасно понимаете, чем это связано, непростые времена. И вы хотите стоять в стороне. Люди, которые, можно сказать, почти на полшага стали в строй с государственными военизированными структурами. Это неправильно.
Петербург. Сегодня депутаты Законодательного собрания Ленинградской области будут рассматривать пакет документов о выделении городу Пикалево дополнительно 1 миллиарда рублей. Пока это одно из решений антикризисной комиссии, заседавшей вчера в местном Доме культуры. В заседании участвовали не только областные, но и федеральные чиновники. По состоянию на 1 марта без работы в городе осталось более 900 человек. Ожидаются еще сокращения на всех трех предприятиях, работавших прежде в единой технологической цепочке. Губернатор области предложил национализировать производство, если руководители предприятия не смогут изменить ситуацию. В этом Валерия Сердюкова поддерживают и профсоюзы. Москва. На месте обрушившегося 3 года назад басманного рынка столичные власти планируют построить здание для Центральной городской публичной библиотеки имени Некрасова. В этом году должна быть разработана предпроектная документация для этого объекта. Петербург. Финансирование городской программы расселения коммунальных квартир сокращено в 5 раз. В этом году вместо запланированных 5 миллиардов рублей бюджет Петербурга выделяет на расселение только 1 миллиард рублей. Новости Москвы и Петербурга. 6 марта. Вера Володина.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сочтены ли дни крупнейшей американской автостроительной корпорации General Motors? Об этом и не только во второй части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Курсы акций на Уолл-стрит упали в четверг до уровня 12-летней давности. Многие эксперты соглашаются, что пораженческие настроения на главной финансовой улице мира прежде всего отражают неверие инвесторов в работоспособность многочисленных планов стимулирования экономического роста и стабилизации финансовой системы. Каждая новая порция негативных статистических данных дает новый стимул для сбрасывания акций. В четверг это было предсказание аудиторской фирмы о том, что General Motors, скорее всего, не избежит банкротства. И слухи о том, что по официальным данным, которые будут обнародованы в пятницу, уровень безработицы поднялся почти до 8%, самого высокого за 25 лет уровня. Крайние скептики заговорили о том, что стагнация на фондовых биржах может затянуться 2 года. На поиск планет, подобных Земле, отправляется в пятницу с мыса Канаверал летательный аппарат «Кеплер», оснащенный уникальным телескопом, который, вращаясь вслед за Землей вокруг Солнца в течение 3,5 лет, будет вести наблюдения за солнечными системами в созвездиях Лебедя и Лиры. Цель миссии, по словам ученых, попытка обнаружить планеты, пригодные для поддержания жизни, где теоретически могут существовать внеземные цивилизации. Специалисты надеются, что телескоп сможет не только обнаружить планеты по легкой тени, которую они создают, вращаясь вокруг своей звезды, но и определить состав этих планет и расстояние до их собственного Солнца. Эта задача, впрочем, не из простых. Ее можно сравнить с попыткой засечь блоху в свете фары. Акулы могут помочь людям отращивать новые зубы. Ученые обнаружили, что природа одарила акул несколькими рядами великолепных зубов, лишив их лишь одного гена. Такой ген наличествует у млекопитающих, в том числе и у людей, и в связке с 2 другими генами он ответственен за формирование зубов. У мышей, лишенных этого гена, также пробивались несколько рядов зубов. Следующая задача – заставить этот механизм производить не десятки, а лишь 1 зуб. Дни крупнейшей мировой автомобильной корпорации General Motors в ее нынешнем виде могут быть сочтены, предупредила в четверг авторитетная аудиторская фирма, сделавшая вывод о том, что у детройтского гиганта нет средств на поддержание производства, даже несмотря на многомиллиардные кредиты со стороны государства. Отныне существование General Motors зависит лишь от щедрости Вашингтона. Рассказывает Владимир Морозов.
С ревизорами согласны и сами руководители General Motors. В феврале корпорация представила Министерству финансов план, по которому обязуется до конца года сократить 47 тысяч работников и закрыть 5 заводов на территории США. Лидеры корпорации признают, что если план дальнейших сокращений не будет выполнен, то банкротство неизбежно. За последние 3 года General Motors понесла убытки в размере 82 миллиарда долларов, в том числе 31 миллиард в прошлом году. Для того, чтобы поддержать корпорацию, правительство уже выдало ей в долг более 13 миллиардов долларов. General Motors просит еще 30. Если вам нужна машина, не торопитесь покупать импорт. Сравните разные модели – американские, японские, европейские, корейские. В США делают отличные машины. Мы должны поддержать американские автокомпании. Дайте им шанс. С таким призывом недавно обратился создатель сайта «Сравнительная оценка автомобилей» Стэн Грей. В призывах и рекламе нет недостатка. Но последние десятилетия доля американских машин на рынке постоянно сокращается. Грозит ли гибель флагману американской автоиндустрии General Motors? Профессор Северо-Восточного университета Харлан Платт считает, что корпорации удастся избежать банкротства, если GM договорится с фирмами-кредиторами об отсрочке выплаты долгов и уговорит профсоюзы пойти на сокращение зарплаты. В этом случае, когда люди снова начнут покупать машины, General Motors опять станет приносить доход. «Я думаю, что это наступит через 1,5-2 года», — говорит профессор Платт. Но по соглашению с правительством GM должна договориться с кредиторами и профсоюзами до 31 марта. В противном случае правительство не только не даст еще денег, но и потребует вернуть выданное ранее. Времени осталось мало. В прошлом году в США продано 13 миллионов 200 тысяч новых машин, что на 3 миллиона меньше, чем годом ранее. Ожидают, что в этом году удастся продать немногим более 10 миллионов. По данным General Motors, за прошлый год руководитель корпорации Рик Вагонер получил 15 миллионов долларов. Из них 12 миллионов были выплачены ему в виде акций корпорации, и их стоимость упала до 700 тысяч долларов.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.